Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов и Юлия Власова.
Привет, привет всем.
А у нас в гостях сегодня Александр Блинков, психонейроиммунолог, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник МГУ. В общем, как бы, знаете, в фильме советском «Блондинка за углом» был главный по тарелочкам. Вот, у нас главный по шестереночкам, которые в голове крутятся. А поговорим мы сегодня на тему антидепрессанты и психотерапии для счастья. Что же такое мода или необходимость? Я уточню, у нас прошлое воскресенье мы обсуждали отечественный аналог препарата Оземпик, да, который помогает людям снижать вес, и, дескать, как бы укольчик сделал, и все тебе хорошо, переедаешь, тошнит, как бы худеешь, и система-то рабочая, но когда я поднял вопрос о том, что, ну, переедание, потому что с кошечкой связано, как бы, наш гость, который ответственный был за выпуск этого препарата, он немножко так сказал, типа, ну, что вы это все куда-то вы не туда пошли, значит, достаточно нам простой биохимии. И тогда что я подумал, надо перекинуть следующий мосток и к антидепрессантам, что, может быть, тоже выпил таблеточку, и нет у тебя никаких тревог, а потом сделал укольчик, и худеешь, и, может быть, мы действительно оказались в мире, где уже все так просто устроено.
И так, и не так. Все гораздо интереснее, да, и гораздо сложнее, чем казалось бы.
У Сергея Доренко, кстати, была любимая присказка от деда: так-то оно так, да трошечки не так.
Да, имеется в виду, что, конечно, ряд препаратов, он на кого-то действует именно так, как указано в инструкции. Да. Но как бы в лекарственных препаратах, особенно если это рецептурные, там надо смотреть, и ты видишь огромную вкладку, потому что любой побочный эффект, любой единичный случай производитель обязан туда вписывать. Поэтому я всегда говорю, что надо быть очень внимательным к тому, когда ты покупаешь препарат, развернуть этот листик и прочитать о том, что для этой так не для всех работает, что называется.
Окей, но все-таки вот повальное увлечение сейчас наших граждан вот всякими такими таблетками, которые обещают более легкую и спокойную жизнь.
Я бы не сказал. Я бы не сказал,
что есть это увлечение,
что есть такое, да, увлечение. То есть у нас немножко в этом плане отстающая страна. В том плане, что у нас и с болью привыкли справляться сами, и с различного рода симптомами привыкли справляться сами. И у нас эта культура посещения специалиста в области психического здоровья, она, к сожалению, увы, еще не настолько развита. У нас есть посещение большинства, скажем так, психолога-волонтеров, то есть достаточно низким уровнем образования, имеющие в основном там публицистические какие-то раскрученные мероприятия. Но, естественно, эти специалисты не разбираются ни в нейрохимии, они не разбираются в каких-то молекулярных вопросах, они не разбираются там в нозологиях, патологиях, потому что курсы быстрые, и они не для этого предназначены. И это огромная проблема. Особенно если мы говорим о депрессии, то все-таки это медицинский диагноз. А раз это медицинский диагноз, значит, соответственно, это является вотчиной врача, который имеет медико-биологическое восприятие жизни, но точно не психолого-философское. Поэтому здесь такого бума антидепрессантов у нас не наблюдается. В зависимости от увлечения опиоидами в других странах, там, обезболивающих или различного рода препаратов. Но в основном симптомы следующие. То есть, это меняется твой характер. Ну, прежде всего, как можно это увидеть? То есть, ты можешь иметь какие-то тревожные симптомы, становиться злым, раздражительным. Либо, наоборот, ты истощенный, усталый, там, у тебя есть какой-то астенический симптом, то есть, у тебя не хватает ни на что сил и тому подобное. И здесь ты с удивлением можешь заметить, что после там даже легкого курса антидепрессантов тебе становится невероятно хорошо, потому что на острой фазе ты можешь очень быстро выбраться из этого состояния, а не портить жизнь окружающим и свои социально установленные нормы.
То есть, если коллеги говорят, что, или родственники говорят, что, может быть, тебе уже на какие-нибудь таблеточки попить, дорогой, то надо, наверное, прислушаться. Потому что, наверное, ты сам-то не заметишь, что у тебя что-то характер съехал там в худшую сторону.
Ой, заметишь. Ты же замечаешь, что как бы твоя нервная система истощена. И, скажем, что ты начинаешь злиться или вести какую-то неадекватную реакцию по поводу маленького раздражителя, маленького стимула.
Я помню, есть классический анекдот, когда два психоаналитика с утра там на работу заходят, один другой говорит: знаете, коллега, у меня сегодня с утра была приинтересная оговорка. Он говорит: а какая же? Я говорю: а мы всей семьей завтракаем, и я хочу сказать маме: мама, передайте мне сахар, пожалуйста. А вместо этого говорю: все это мне жизнь испоганила, тварь старая. Вот. Такая вот оговорочка по Фрейду.
Да, симптомов достаточно много. Надо помнить, что антидепрессанты даже назначаются при хронических болях. То есть, если у тебя очень долго есть какая-то болевая симптоматика, то, естественно, у тебя идет закрепление, у тебя идет и закрепление эмоционального фона. Просто помнить, что это не панацея, что ты сам не подбираешь, не идешь в магазин, не говоришь с провизором, а что ты приходишь к хорошему специалисту, и потому что антидепрессанты на 3-4 из 10 они действуют. А вот для 6 надо какие-то другие способы, есть различные много других форм, потому что сама форма депрессии, вот если так вот о ней дружно задуматься, то до 50-х годов это был одинаковый диагноз, то есть и тревога, и депрессия, а потом они стали разделены. То есть одно дело, у тебя там панические атаки, кошмары, ожидания будущего достаточно плохое, а другое — у тебя просто ни на что нет сил, скажем так. То есть, но сил может не быть, если, например, у тебя какое-то отравление, или у тебя там какое-то заболевание, или мысли о будущем не делают позитивный прогноз.
Поэтому... Может быть, у тебя просто низкий уровень железа, и тоже у тебя будет недостаток сил. Ну, получается, что мы перво-наперво идем к специалисту, сдаем анализы, разбираемся, что с нами
так,
не так.
Так, а вот давайте-ка вот глаз народа я вам сейчас проговорю, что нам пишут. Я еще даже не успел назвать наши телефоны, плюс 7-925-888-948, и телеграм латиница в одно слово говорит МСК-бот, а вот наша постоянная слушательница Ника, привет ей, как бы уже говорит, а я вот совершенно против подобных препаратов, как и против психологов. Вот так-то. Не понимаю, как можно не справляться самому со своими проблемами. Шах и мат, товарищ Блинков.
Да, ну, глупость абсолютная. То есть, когда кто-то говорит чушь, она не означает,
так,
что является
верным. Так, мы сейчас будем
верным.
Заступаться за наших слушателей.
Чушь, почему, объясню. Потому что человеку важен человек. То есть, мы люди, у нас есть эволюционные программы. И вот в эволюционных программах у нас есть диагноз, даже для пожилых людей, это одиночество. Вот при различного рода таких сложностях человек один остается. И когда у тебя наступают эффекты одиночества, то есть, ну, как вот в стае, представляешь, там животное, то есть мы же Homo sapiens, мы собираемся в группы, мы любим объединяться, мы любим вести вот такую бурную групповую деятельность. А если ты отравлен, болен, что-то с тобой не то, то ты остаешься один. Вот это одиночество и асоциализация чаще всего приводят к достаточно большим патологическим проблемам, вплоть до суицидальных.
Ой, как-то вы это все хитро закрутили, а можно попроще сказать, например, вот я не знаю, что там, если у человека там заноза вот в теле, которую он не может вытащить сам, он идет там к врачу. Если у него там опухоль в теле, которая доставляет ему боль, он идет к хирургу. И можем мы здесь такую же параллель привести, что вот если у человека есть просто какое-то расслоение или там дисфункция на уровне, вот я понимаю, что мы сейчас биохимию обсуждаем, правильно?
Но не только. Здесь же у нас примерно, например, да, там девочка написала, значит, у нее есть, к примеру, гормональная система, эндокринная система. То есть вот для того, чтобы она была регулируема, там, благодаря ее менструальному циклу, еще тому подобное. То есть у нее есть нервная система, нервно-психическая система. И вот вообрази, что при депрессии, депрессия-то опасна. Знаешь, не когда ты лежишь в лёжку, у тебя даже нет сил покончить с собой. Депрессия опасна, когда ты активен, и ты просто кончаешь жизнь, потому что мысли о будущем тебя не радуют. У тебя все в черно-белых тонах. И ты никому не говоришь, и ты остаешься один вот в этой истории. Поэтому здесь нужно разделить. То есть...
А вот давайте с другого бока попробуем разделить. Вот меня интересуют два деления. Первое. Психиатры и неврологи, потому отличный что и те могут выписывать препараты, да, как бы с одной стороны. С другой стороны, транквилизаторы и антидепрессанты.
Слушай, любой врач, ну, за исключением, может, стоматолога или там педиатра в некоторых случаях, то есть может выписывать антидепрессант. Весь вопрос, насколько это уместно в этой истории и насколько хватает образования в этом плане. Здесь просто стоит отделить психологию. Психология – это коррекция. То есть, а есть биохимические нарушения. То есть, у тебя может быть послеродовая депрессия, у тебя может быть затяжная форма страдания, у тебя может быть глубокое, длительное разочарование. То есть, организм считывает вот эти все симптомы как боль. То есть тебе боль, 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 боль. И, естественно, у тебя организм истощается, потому что прогноз на будущее, он очень неутешительный. Поэтому, в отличие от мышек, когда мы берем, например, ты прав абсолютно, биохимическую реакцию, люди, они другие. И поэтому тест на то, когда ты думаешь о будущем, все у тебя светло, хорошо и замечательно, тогда все чудесно. Но если ты думаешь о будущем, и там все ужасно, и ты больше в прошлом, 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 здесь стоит призадуматься о депрессивном фоне.
Окей, а вот все-таки вот именно транквилизаторы или антидепрессанты? Потому что антидепрессанты же, они обладают накопительным эффектом, и чтобы они начали работать, это, надо их принимать месяца полтора-два, и причем, насколько я понимаю, даже бывает ухудшение состояния на старте.
Здесь надо вернуться, наверное, к истории этих препаратов, потому что вначале они были в основном направлены все на норадреналин. То есть норадреналин – это такая реакция, которая способствует пробуждению. То есть вообрази, что у тебя проходит день, а у тебя такое сонливое состояние, ты все время хочешь лежать, у тебя не хватает сил, ты не можешь сосредоточиться, собраться внимание еще. И были созданы именно препараты, которые стимулировали именно норадреналиновую рецепторную вот систему. Дальше все, что...
Это транквилизаторы, да, как раз?
Нет, это я рассказываю сути антидепрессантов. Дальше, да, у нас появились препараты, которые направлены на серотониновую историю. То есть на серотониновую историю, которая в большинстве своем связана с тонусом, с ощущением успешности, вот с улыбкой, с ощущением счастья. Вот это все серотониновая история. То есть вот еще одна часть, и поэтому, когда мы говорим, что есть очень слабые препараты, так там ингибиторы обратного захвата серотонина, я просто, чтобы ты разобрался в этой системе, вот прям очень просто. Вообрази, что долгое страдание, и у тебя, естественно, каждый раз происходит истощение рецепторов, связанных с успехом. То есть просто они не работают. То ли ты был, долго была боль, то ли ты долго страдал. Их очень мало. И у тебя эти препараты всего лишь возвращают твой же серотонин, не чей-то, он не откуда-то.
Ты вспоминаешь, как оно вообще радоваться?
А он у тебя накапливает твою же радость, твою же нейрохимию, он просто обратно загоняет в рецептор. Есть тяжелые, которые извне тебе, например, приходят, серотонин искусственный, а есть, где он просто способствует твоему восстановлению. Вот он помогает тебе восстановиться. А
вот просится вопрос, что если перестану я принимать депрессанты, и у меня вернется состояние.
Так ты прежнее. Должна их перестать.
То есть это не пожизненный прием, да?
Конечно, ты приняла на острой фазе, то есть ты чувствуешь, что надо обратно вернуть свою улыбку, то есть у тебя там произошло какое-то расставание болезненное, и ты замечаешь, что ты 3 месяца страдаешь, 6 месяцев страдаешь, то есть и потом-то уже ничего нет, уже как бы нет смысла, а у тебя все это продолжается. Ты идешь к специалисту, тебе назначают, тебе обратно возвращаются элементы радости и улыбки, все, ты дальше не пьешь.
Ну вот я еще слышала от знакомых, кто принимал антидепрессанты, что это лучше всего работает все-таки в комплексе с психотерапии, то есть ты работаешь с человеком, проговариваешься и одновременно принимаешь препараты.
Конечно, комбинированные способы, они всегда идут, потому что мы же люди. Угу. То есть нам очень важна коммуникация. Здесь даже, знаешь, не столько поговорить, а сколько помечтать. Потому что при этих формах у тебя нет позитивного прогноза. То есть, вообразите, у нас происходит... Ну, то есть, никто не умирал здоровым. И вот в старости...
Ну, только, наверное, казненные люди.
Нет, ну там есть формы насильственной смерти. А здесь в старости ты спрашиваешь, а как будущее твое, да, там, а человек не может вспомнить. Вот такое формирование онтогенеза. То есть вот при старении у тебя уже нет такого позитивного прогноза. И поэтому человек становится недовольный еще. И это не только связано с его психическими процессами, но и с соматическими. То есть человек может быть боль, у него может быть какие-то биохимические нарушения, у него может быть какой-то там не тот цикл менструальный, у него могут быть какие-то еще токсикологические нагрузки. И он приходит, например, там, в больницу и ведет себя очень странно. Там, например, раздражается, злится, еще там упадает. Не потому, что он плохой человек, не потому, что у него характер такой, а в силу его патологии, в силу его болезни.
Но я вот могу сказать свое ощущение. У меня был опыт приема курса антидепрессантов, и у меня было чувство такое, что то на мне висели какие-то проблемы, и я их вот за собой тащил будто бы на веревке вот какую-то там, не знаю, чугунную, не знаю, там, тележку или салазки. А тут проблемы у меня остались, но как бы я их переложил в чемодан на колесиках. И я с ним уже могу куда-то перемещаться и идти, и, ну, уже думать, что с этим делать. То есть, когда на тебе висит этот груз, у тебя основные силы уходят на то, чтобы его просто дотащить. Когда у тебя есть, ну, как бы набор проблем, но ты их катишь рядом с собой, ты уже начинаешь анализировать, что из этого как-то пересортировать, а что из этого можно выкинуть. Ну, вот как бы у меня было такое восприятие.
И надо помнить, что, например, последний ингредиент, который есть у большинства антидепрессантов, это стимуляция дофаминовой системы. То есть, как я говорю, ожидание того, что будет все супер. То есть мы, и эта система может истощаться в связи с играми, информационными влияниями и еще тому подобное. То есть здесь это вполне ожидаемые всякие вещи.
Так, ну вот у нас слушатель с мужским ником пишет, что у многих антидепрессантов сильные побочки, особенно на мужское здоровье. Ну вот, кстати, про особенно на мужское здоровье я не слышал, но многие жалуются, кстати, на набор веса после антидепрессантов.
Поэтому мне и нравится, знаешь, когда подбирает все-таки специалист в области именно психиатрии, потому что он может очень четко просматривать эту динамику. И их там разные есть. Есть же назначения, которые делаются на препараты только после 25 лет они назначаются. Другие назначаются именно такие, чтобы сбросить вес. Другие, чтобы набрать вес. То есть там их достаточно огромное разнообразие для того, чтобы, естественно, врач это подобрал и сделал с каким-то учетом.
Ну, то есть, опять-таки, все это нужно принимать под контролем врача, чтобы в том числе он мог вовремя отследить побочку.
Правильно? Да, и здесь, знаешь, если мы, например, обращаемся к Западу, да, там, к инновационным технологиям, которые сейчас можно было бы сказать, и, естественно... А я же не только занимаюсь практикой, я еще занимаюсь наукой в этой области. И поэтому, естественно, наши западные коллеги вот сейчас в Европе, в Америке большинство продвигают новые психостимулирующие средства, основанные, например, там, на применении различного рода психоделических препаратов. Но надо помнить, что к этому приему тебя готовят 2 недели психиатры и психотерапевты для решения каких-то твоих очень травматичных событий. Но весь смысл, вот сейчас услышу эту великую историю, весь смысл, что тебе снится сон, А при, когда у тебя идет страдание, боль и мука, или ты переела, или у тебя еще, то у тебя сновидение, ты не выспавшийся. А если ты не выспавшийся, ты раздраженный, злой, уставший, у тебя нет сил ни на что. То есть, и они просто решают задачи психостимулирующих средств через проживание определенного опыта, который с помощью сновидений, вот такого галлюцинаторного фэнтези,
то есть
становится
вот
позитивным.
К базовой гипнотерапии добавляется еще такое фармакологическое измерение, да?
Да, так как у меня все-таки докторская мне грозит защита по биологии, там биологические аспекты гипносугестивной терапии в гериатрии и геронтологии для пожилых лиц, кому за 65, за 75 и тому подобное, то вообразите, у нас же есть целое направление в медицине, где медикаменты не работают. И надо помнить, что есть мировая тенденция, вот я для вас, может быть, сейчас открою какую-то огромную тайну, но, например, у нас улучшение по миру, по сердечно-сосудистым патологиям на 40%. Вы вдумайтесь, нас на начало 20 века было меньше миллиарда. На начало 20 века чуть больше миллиарда. Сейчас вы уже знаете, нас 9 миллиардов.
Так.
То есть вообразите, что и продолжительность жизни, она значительно увеличилась. Это все благодаря медицине, потому что смертность, ну, просто огромная. Но...
Было раньше, вы имеете в виду?
Да, конечно. То есть рожали очень много, а выживаемость, она была достаточно низкая. И поэтому, когда мы берем, например, людей пожилых или людей, у которых есть патологии или еще что-то, там просто нужно улучшить качество жизни. И, например, препаратов, которые бы решали нервно-психические патологии у пожилых людей, их нет. То есть медицина что-то пытается с этим сделать. Если мы видим такую отличную тенденцию по онкологии сердечно-сосудистым, улучшение, например, там, травматизации у 75-летних, то по нервно-психическим расстройствам ухудшение на 86 пунктов. И мировая фармаиндустрия, мировое медицинское сообщество ничего не может сделать на 86. Вообразите, что нет препаратов, которые бы смогли справиться с старческим маразмом, с деменцией, с Альцгеймера, с Паркинсона.
Мне интересно, то есть снижение на фоне общего роста или оно стало еще хуже, чем было на начало 20 века?
Ну, раньше умирали.
Не доживали просто.
А теперь старение, медицина помогает это сделать, а ты вообразишь, что старый человек, у него не просто там какое-то монорбидное расстройство, то есть одно, к примеру, заболевание, или там коморбидно их несколько, у него может быть мульти, то есть у него там 25 заболеваний, и представьте, 25 заболеваний, он будет от каждого пить лекарство, которое, по идее, правильному назначили, и ничего хорошего, то есть это огромная токсикологическая нагрузка, и он себя чувствует плохо. А здесь, когда ты чувствуешь плохо, вот вообрази, как твоя психика работает. То есть я хотел бы, чтобы ты услышал, вот что такое психическое здоровье. То есть ты переел, ты отравлен, ты думаешь по-другому, ты принимаешь другие решения, ты ведешь себя иначе, твои близкие начинают воспринимать тебя, потому что, может быть, просто у тебя боль хроническая, и ты меняешь всю свою жизнь, потому что ты каждый раз испытываешь боль.
Но у меня ощущение, что у наших граждан другая проблема, в том, что у нас привыкли люди вытеснять свои чувства, привыкли вытеснять в том числе болевые ощущения, а когда люди блокируют болевые ощущения, они блокируют и радость, и приятные ощущения для себя, и вот у многих людей такой как бы кокон, что ли, получается.
И я поэтому не случайно вернусь в самом начале о том, что действительно человеку важен человек. И поэтому было проведено, помнишь, самое долгое исследование счастья, и оно связано именно с иррациональными страхами. То есть ты просыпаешься среди ночи от кошмара, услышишь именно от кошмара, и у тебя должен быть рядом человек, которому, рассказав этот кошмар, ты успокоишься. вот настолько важно нахождение среди других людей, что это является огромным достижением исследования в области счастья, самое долгое, свыше 80 лет, проведенное Гарвардской медицинской школой с 1939 года.
Вот я думаю, что мы во второй части программы поподробнее об этом поговорим, а сейчас новости.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена, мы продолжаем. Илья Переседов, Юлия Власова в студии радиостанции «Говорит Москва», а у нас в гостях Александр Блинков, психо-нейроиммунолог, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник МГУ. Говорили мы про антидепрессанты, и вообще я тут в рекламную паузу всех просто глушил. Говорил, что мы должны все это рассказать в микрофон, потому что Александр вот начал, упомянул про какое-то масштабное исследование счастья, которое где-то что-то долго происходило. Что же это за исследование, почему оно для нас важно?
А почему оно важно? Потому что, естественно, у нас только средств не хватит на проведение такого масштабного исследования. Оно началось в 1939 году, и практически на протяжении всей жизни за людьми наблюдали. Было разделено две группы. Взяли второй курс Гарвардского университета, потому что исследование было в Гарвардской медицинской школе. Вторых взяли бедных людей, у которых совершенно другой уровень образования и материального дохода, с Бостона. И на протяжении всей жизни каждую неделю их опрашивали, проводили исследования медицинские и тому подобное. И спрашивали, а можно ли прогнозировать было в 40 лет, что эти люди проживут счастливую полноценную жизнь? И было сделано заключение, естественно, когда им было 80. Самое интересное, что некоторые были настолько знамениты, что один из этих испытуемых стал президентом Соединенных Штатов. Mm-hmm. То есть до сих пор даже скрывается, кто что да как. Но вот сейчас в этом исследовании уже находятся и дети, и близкие этих людей, то есть это исследование продолжает делать Гарвард.
А как они вообще определяют счастье? Вот я помню, у Стругацких в «Ничего», да, в понедельник начинается, в субботу, вот там один из чародеев, он пытался найти там эликсир счастья и уперся в первую очередь в то, какое определение дать этому состоянию.
А здесь они определили на самом деле, то есть довольны ли люди, то есть насколько они активны, насколько у них сохранены вот эти вот симптомы, связанные с удовольствием, то есть как часто они смеются. То есть у нас есть достаточно много тестов на мудрость, есть много тестов на тревожность и депрессию, то есть по шкалам, и поэтому, естественно, есть тест там Спилбера Ханина или тест Бека на депрессию, есть, естественно, различного рода маркеры от кортизола, там, нейрохимических реакций, электрофизиологии, поэтому это достаточно легко померить, в этом нет никакой сложности. Здесь основная задумка, она очень удивительная, потому что, отматывая обратно их жизнь, они обратили внимание, что очень важен второй человек, не где ты формально на ком-то женат или формально ты за кем-то замужем. То есть даже если у тебя есть возможность ругаться, и вы там все время ругаетесь. Но самое главное, как я сказал, что это очень важный момент. Можешь ли ты ночью проснуться и действительно человеку рядом рассказать какую-то чушь, по-русски говоря, ну, иррационально, это нелогичный страх, ты просто за что-то переживаешь, оно может быть совершенно никак не связано с реальностью. И второй человек тебя успокоит, и ты мирно и тихо уснешь. Вот если в парах это присутствовало...
Так, я продолжаю свою порочную традицию сопровождать умные реплики наших гостей с глупыми советскими анекдотами. Значит, я сразу вспомнил, был такой одесский анекдот про то, что в коммунальной квартире, значит, на Дерибасовской Абрам лежит в кровати, кряхтит, никак не может заснуть. Значит, Сара спрашивает: Абрам, в чем дело? Он говорит: я должен Изи $100, вот волнуюсь, что не могу его отдать. Это все как бы Изи сосед в коммунальной квартире. Значит, Сара стучит в стену такая: Изя, Абрам должен тебе $100. Да, так вот знаю, он тебе их не отдаст. Спи, Абрам, пусти, Денис спит.
Вот, да. Шикарная история. Да. Поэтому в действительности вот этот совместный сон, так как я еще и заведующий научно-исследовательской лаборатории в Московском научно-исследовательском онкологическом институте, и все, что связано с ПТСРом, сном, онкологические больные, паллиативная помощь, еще все это проходит.
Так, онкологические больные, ну-ка давайте расскажите нам сейчас же, все-таки есть связь между онкологией и стрессом или нет?
Нет, ну как, стресс, любое психогенное переживание, то есть, знаешь, если тебя бить по ноге молотком, так или иначе скажется на твоем восстановлении, то есть это ухудшит
сон. Нет, ну тут вопрос, понятно, если бить меня по ноге молотком, то у меня будет болеть нога, но будет ли у меня в этот момент выше вероятность рака?
Замечено, ты понимаешь, вот так вот обобщить все рак, рак же есть вирусный форт, там есть много различных историй по поводу, есть, например, там солидарный рак, то есть когда там рак раковые клетки становятся нормальными во время просто сна, даже так. То есть там достаточно много этих форм, именно связанные с течением этих клеток. Но надо помнить, что при онкологии у тебя совсем по-другому происходит энергопотенциал. То есть ты чувствуешь себя очень ослабленно, потому что там другое, естественно, ферментирование связано с глюкозой. Угу. И здесь, знаешь, твой вопрос, наверное, шикарно можно было бы утрамбовать в эту историю. Практически при всех нервно-психических расстройствах, почему я занимаюсь сном и измененными состояниями сознания, это влияет на качество сна. То есть ты не высыпаешься, ты не становишься довольным. То есть вот это происходит.
А вот не высыпаешься, немножко шаг в сторону сделаю, но мне кажется, важно. Я знаю людей, которым, в принципе, удается высыпаться, ну, особенно если им не надо вставать на фабрику, там, да, там, на смену к 6 утра, но им очень сложно заснуть. И вот проблема с засыпанием, это является симптомом, сигналом того, что что-то здесь не так?
Практически сейчас, например, если мы берем тенденцию в России, то 4 из 10 взрослых россиянина просыпаются несколько раз за ночь. То есть это показывает общий такой эпидемиологический статус, который сейчас происходит.
Глумливая шуточка, это показывает, что у нас сезон арбузов, извините, пожалуйста.
Вот, да, и поэтому есть расстройства, связанные с засыпанием, но ты можешь употребить препараты, которые являются там гипнотиками, они так и называются.
Это успокоительные или что это такое? Что значит гипнотики?
Ну, ты лучше заснешь.
Конкретно на сон направлено.
Слушай, если я убавлю количество кислорода, тебя потянет сон. Если ты переешь, тебя потянет сон. Если у тебя температура, тебя потянет сон. Если ты устала, тебя потянет сон. То есть здесь много способов на то, чтобы человек уснул.
Не хочешь спать, вырубим.
Страшный, страшный человек.
Но весь смысл, что дело не в том, сколько ты проспал. Ты можешь проспать хоть 12 часов, но ты, к примеру, переел, и тебе всю ночь снятся кошмары. У тебя тело не успевает восстановиться. Дело в том, как ты пробудился. То есть
вот нам еще нужен качественный сон, а не абы какой.
Качественный, потому что в действительности вообразите, что с возрастом у тебя сон нарушается, и нарушается и здоровье, и поэтому, естественно...
Вот нам слушатель пишет, Алекс, а мелатонин как? Мелатонин, если принял, уснул, нормально поспал,
ну,
сладкие
бы,
сны снятся, я
плацебо слышала. Плацебо никто не отменял, то есть мелатонин назначается после 55 лет при джетлагах и при тотальных нарушениях. То есть если ты, к примеру, у тебя бессонница, и ты применяешь мелатонин, так а зачем он у тебя и так накапливается? То есть у тебя мелатонин, то есть зачем еще сверху забрасывать мелатонин, когда он и так достаточно крупный? То есть здесь стоит помнить, что вот этот недосып, если, например, вы не поспите одну ночь, то вы можете обнаружить снижение симптомов депрессии, к примеру, потому что тело хочет выжить, и у тебя...
Я слышала такие марафоны, люди в депрессии, их собирают в группу и ведут без сна несколько дней, ну, типа марафона такого получается, и люди, многие выходят из депрессии. Может быть, это миф, может быть, реальность.
Это идиотия, да, здесь...
Может быть, эффект плацебо, что тебя настраивает.
Сон настолько уникальная эволюционная программа, которая позволяет тебе, учиться, и иметь какую-то новизну.
Так, так, друзья, так давайте все, сон важный. Нет, просто мы отошли от основной темы. У нас уже, на самом деле, были выпуски про сон, и будут еще. Не пропустите, я Александра Блинкова обязательно на них позовем. Давайте все-таки проговорим вот про это счастье и стресс. Да, ага. Вот это же. И в итоге, что же это бесконечно длинное и важное исследование нам нового сообщило про человеческую природу и про нас с вами?
Что из коллег важно иметь друзей? Имеется в виду, что нужен очень хороший эмоциональный фон. Угу. Когда ты думаешь о них, ты начинаешь улыбаться. Давай по-простому я просто скажу. И то же самое, как ты думаешь о второй половине, ты тоже начинаешь улыбаться. То есть, вот у тебя есть возможность получить совершенно другой оптимистический прогноз. Вот этот стратегический оптимизм для людей является очень важным и эволюционным
стратегический
преимуществом.
Стратегический оптимизм, я прям запишу себе.
Да,
отлично, отлично. А что вот в рекламную паузу и в новости упоминается? Упомянули про стресс, что можно в него не верить, как будто бы я понял.
Есть исследование о том, что это огромное исследование, свыше 30 тысяч американцев, 8 лет оно шло, проводилось в Стэнфорде, и оно показало следующее, что люди, у которых нет стратегического оптимизма, и они верят о том, что на них оказывается давление, что им плохо, какая-то угроза, еще что-то, у них смертность повышается на 43% в этих группах. А у других людей, у которых точно такой же стресс, точно такие же невзгоды и тому подобное, у них ноль. Это 43% из 10 означает 4, где-то 5 людей погибло от этого.
Так, ну-ка, давайте-ка тогда попробуем проехаться катком по популярной психологии, вот, потому что я сейчас там в силу жизненных обстоятельств наблюдаю изнутри за таким вот как бы психологическим сообществом, близким к народным кругам. И у меня возникает ощущение, что вот на таком вульгарном уровне психология сводится к тому, что люди стараются выучить какие-нибудь новые слова для себя, они стараются их друг на друга повесить, и потом через это слово начать как бы интерпретировать всю жизнь. Ну, то есть, там, не выстраивать коммуникацию с партнером, а типа, он абьюзер. И вот как бы он абьюзер, он портит тебе жизнь, он, ну, и уже я жертва абьюза, и понеслась, да? Или там, ну, вот там тоже там, у тебя КПТСР, например, да? Вот как бы, вот сидят вот там два человека.
Или посчитали, аутизм, то есть, сейчас я
статьи,
слышу,
да. Вот, да. Значит, и вот встретились... Человек с КПТСРом, человек с СДВГ, человек с аутизмом, и все по кругу...
Ярлыки развешаны,
и все по кругу рассказывают, почему они не в состоянии получать удовольствие от жизни, вот через, то есть, как бы, фильтры вот этих слов, которые у них висят на глазах.
Слушай, просто это было все в прошлом веке, и действительно, ну, тогда оно работало, потому что, ну, не было развития той медицины, той... не медикаментозной психотерапевтической модели, которая есть сейчас. Так как сейчас она уже присутствует, то, естественно, мы дружно говорим, что страдающих мы вместе не собираем. Раз. Второй момент о том, что когда кто-то приходит и говорит, у меня депрессия, ты на него смотришь и говоришь, где именно? То есть, в честь чего ты взял, что у тебя это? Кто это такой? То есть, я не знаю, извини. То есть, твоя задача на то, чтобы человек амнезировал это и выстроил себе позитивный прогноз. И вот, например, если вот это исследование, которое я говорил, это Келли МакГонагал, можно посмотреть, и то они есть в TED, да замечательно, о них чудесно говорят, вот все, что связано со стрессом, они определили, что нужна, например, стимуляция окситоциновой системы, потому что это влияет на сердечно-сосудистую патологию, то есть представь, у тебя идет истощение, потому что ты ожидаешь мистических кошмаров, то есть... ты абьюзер, или там у тебя есть какой-то разрушительный стресс, то есть, и ты должен это лечить 3 дня, 3 ночи.
Или там вот бесконечное проклятие вот родителей, которые или вот там тебя обидели когда-то в детстве, и вот все.
Да, только стоит помнить, что ты уже не ребенок, а у нас есть врачи-педиатры, которые специально не относятся к взрослым, взрослым врачам, потому что там другая физиология, другая психика, другая еще. То есть к тебе, взрослому, это не имеет никакого отношения. У нас есть эпигенетическая память, так она вообще передается через поколение. То есть она связана просто с выживаемостью.
Сразу вспоминается, помните, Шариков, который, ну, он в положительном ключе, он говорил, бабушка моя согрешила с сербернаром, наверное, поэтому у меня в жизни так все хорошо. А вот, значит, как бы у нас сейчас есть люди, которые вот память предков на себе несут через поколение и объясняют этим свои текущие страдания.
Ну, там просто невозможно через психологию. Вообрази, что кто-то родился в семье, где были там наркоманы или алкоголики хронические. И вот у ребенка это, у него уже сбит метаболизм, как бы он ни хотел. И доказано, что если он употребит этот ингредиент, то есть он уже сформировался в чреве матери, даже если мать не употребляла, а отец был там хроническим алкоголиком, он уже сформировался как плод, уже с этими нарушениями для того, чтобы выжить, потому что он, как плод, рассчитывал на то, что такой ингредиент будет, такой токсин будет у него в жизни. И как только мы ему даем этот токсин, у него все вообще чудесно сразу же выстраивается. То есть у него быстрее идет привыкание, у него быстрее идет еще, и надо его просто поддерживать. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что там психофармаиндустрия там, или медицина не то, то есть да, у нас, конечно, несовершенные способы оказания медицинской помощи или несовершенные способы там, здравоохранения, то есть, но это лучше, чем лечиться там травка или еще, потому что надо помнить, что когда лечились травкой или верой, то смертность была такая, что 95% детей просто погибало.
А, хорошо, но вопрос. Вот нам пишут сообщения, я их не читаю, потому что там упоминаются имена разных там публичных спикеров, но месседж такой, вот есть же там человек в интернете, который говорит про себя, что он психотерапевт, или есть там автор каких-нибудь популярных книжек, он пишет примерно на те же самые, о тех же самых проблемах, но вот пишет понятно, ну вот понятно человек ну, рассказывает, ну приятно его слушать, да, и зачем вот это вот все, вот зачем вот это ваше идти куда-то к приему, к какому-нибудь человеку с нужным образованием, еще тратиться на эти таблетки, а у тебя потом вылезет побочка, приходить рассказывать про эту побочку, корректировать то, все, или там заботиться о том, как выстраивать общение в долгую, да, это ж если рядом с тобой появится человек, которому ты можешь доверить на чем-то рассказать, ты лишний раз его и не пошлешь куда-то грубовато, да, вот это. Вот как переубедить людей не вестись на такую попсу?
Да невозможно, это же мода. Просто, конечно, ты осознаешь, что не все учатся в Московском университете, к примеру. То есть, и у нас, например, есть вопросы, связанные, например, с китайскими студентами, потому что, вообрази, за них государство платит, они приезжают сюда, и у них есть момент адаптации, у них другая еда, другие фильмы, другой менталитет, то есть, и у них очень сложно, то есть, нужно учить, там, к примеру, латынь, нужно еще что-то, и большинство из них просто у них снижается когнитивные потенциал, и часть из них просто, ну, бывает, заканчивает свою жизнь суицидом. Здесь мы почему говорим, что при депрессии надо обязательно идти обращаться, потому что, ну, вот, это обычный человек не видит, чем заканчивается жизнь, а, как бы, естественно, специалист очень часто сталкивается с тем, что вот просто в семье там человек пошел и покончил с собой. И вот эти вот симптомы, которые есть, конечно, надо помогать. Просто, естественно, если человек занимался философией, там, учил гештальт, психоанализ, еще что-то, то он не специалист, он специалист там в поддержании, в неком коучинге, в сопровождении, в еще, но он не разбирается в медико-биологических вопросах, не может он нейрон от аксона отличить, то есть, ну вот, не осознает, как работают препараты. Вообразите, у нас в Московском университете врачей учат 7 лет. То есть, а после 2 года ординатуры, а после еще, то есть 10 лет человек затрачивает на то, чтобы у него ввязалась концепция, где он будет назначать клинические рекомендации, которые прописаны кем-то. То есть вот какой уровень образования надо иметь?
Не мог нейроны от таксона, как мы не бились, отличить. Да? А, хорошо, 6 минут у нас остается до окончания программы. А можем ли мы дать какие-то вот рекомендации? Вот простые. Про то, что нужно следить за своим эмоциональным состоянием, учитывать, да, что тебе говорят, и не пренебрегать врачебной грамотной помощью, я думаю, все услышали. Да? И слушал вас, вспомнил мем, популярный в интернете, то, что моя бабушка любила повторять, что в ее времена депрессии не было, а потом выяснилось, что у нее там отец повесился, да? Вот.
Слушай, ну ты же знаешь, что я еще преподаю на факультете космических исследований, так, и у меня несколько экспериментов и исследований в открытом космосе. Вот я тебе могу сказать, что первые препараты были антидепрессанты, как фенобут, они были созданы для космонавтов, потому что человеку, ну, замкнутый в этом... А он не может адаптироваться, то есть мы не созданы для космоса. И наступали жуткие состояния. То есть у нас, ты в курсе, что часть космонавтов американских просто сошло с ума. То есть они мистифицировали, а у них начались различного рода симптомы и нарушения, потому что, ну, психика первой страдает, это психика, это нервная система, она истощается.
Но это когда ты уже несколько месяцев там находишься?
А это просто, для адаптации. То есть вообрази, если у тебя дезадаптация, то есть ты не можешь никак к новым условиям, потому что, может быть, вода не там, может быть, там, знаешь, какие-то условия совсем. То есть как вот у нас там в боевых действиях
люди приходят. На земле это сложно порой адаптироваться, в другой город переезжаешь и уже там с чего начать.
Ну да, вот космос. Я вот всем людям, которые там про других говорят, что почему вы не можете поменять привычную вам модель поведения, я говорю, вот представьте, что вы должны проснуться и просто, например, все начать делать левой рукой, если вы правша. Ну вот, ну, в принципе, понятная же задача. То есть ты, ну теперь представьте, вы чистите зубы левой рукой, завтракаете левой рукой, дверь открываете левой рукой и упрекаете себя в ошибке всякий раз, когда вы как привычки использовали правую. Вот это на самом деле, ну там, состояние во многом алкоголика, который перестает пить, или там человека, там, страдавшего расстройством пищевого поведения, который себя приучает к новому. Это мы берем просто простейшее действие, которое еще как-то можно проконтролировать сознанием. А если ты оказываешься вот действительно в новых условиях, вот о которых говорит Александр, в космосе, там, видимо, еще подключаются какие-то дополнительные
уровни восприятия. Но ты назвал практически все условия. То есть ты бросаешь курить, лучше себя помочь поддержать. Ты не можешь выйти заниматься спортом, но задай себе вопрос. То есть, может быть, стоит просто вернуть вот это эмоциональное состояние и уже на фоне него заниматься, потому что это тоже адаптация, это тоже новизна. Может, ты там пробежал, тебе больно, у тебя вес уходит, у тебя новая там сдача сессии, зачета, и ты там невероятно волнуешься, тревога, ничего не можешь запомнить. Здесь надо пойти к специалистам. То есть,
ну, вот, кстати, давайте, у нас сейчас пока 2 минуты на осталось. Мы говорили весь этот эфир про те проблемы, которые уже проявили себя. А надо ли как-то превентивно о себе заботиться? Вот если человек знает, у него там через месяц сдача квартального отчета, или вот там поступление там в какой-нибудь хороший университет, или что-то еще, там свадьба на носу.
Да.
И вот надо там, значит, что-нибудь превентивно поделать.
Слушай, ну у нас даже спортсмены, когда они бросают заниматься профессиональным спортом, это же новая адаптация, у них возникает депрессивный фон. То есть, хотя казалось бы, поэтому можно решать не медикаментозными способами, например, движение, но не просто на истощение, а, к примеру, вот движение на удовольствие. Поэтому, когда я вижу, как фитнес-тренер кого-то мучает и говорит, надо устать, ты говоришь, господи, ну где ж ты учился? То есть, ну, важно получить удовольствие, то есть у тебя система должна по-другому перестроиться. И вот для этого всего, конечно же, есть медикаментозный, есть не медикаментозный, но в этом, естественно, разбирается специалист.
Да, вот вроде специалисты, как, например, Александр Блинков и другие гости наших эфиров. Ну что ж, у меня закончились вопросы. Тебе есть что еще спросить напоследок, Александра.
У меня что-то куча вопросов, я бы еще раз позвала Александра.
Да, давайте решим, на какую тему мы в следующий раз будем общаться с Александром. Мне дико заинтересовала космическая медицина, я бы об этом поподробнее поговорил. Ну,
или... А я бы про сон
а
поговорила.
Вот я о Юле про сон, а это может совместить нам как-нибудь?
А у нас же, конечно, то есть, так, а у меня же исследования связаны с гипобиозом.
То есть это а что это значит, мы узнаем в следующий раз. Спасибо большое, Александр Блинков, психонейроиммунолог, кандидат психических наук, старший научный сотрудник МГУ. Это была программа «Большая перемена». Илья Переседов, Юлия Власова.
Всем пока.
Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
Да, всего доброго.